Глава 15. Магистр. «Договор, Блэки», — напомнил я, стараясь не дергаться. «Мы заключили договор». Что такое договор или контракт, заключаемый между игроками? Это конструктор, в котором из стандартной формы можно вылепить практически любое соглашение с условиями, сроками и штрафами. Каких только шаблонов нет на офф-форуме сферы. По умолчанию, в важные договора прописывается штраф, максимальная сумма которого не может быть больше 1 000 000 золотых. Я проставил в нашем с рандомами 100 тысяч. Кроме того, нарушивший такое соглашение на месяц получает дебаф клятвопреступник, который на 50% срезает все его атрибуты. И это навсегда отражается в его био, то есть в дальнейшем все будут знать, что с таким игроком нельзя вести дела по-честному. Это достаточно серьезный сдерживающий фактор. Поэтому даже заядлые ПК стараются выполнять контракты. Но есть одно «но». Как и в жизни, невозможно все предусмотреть и прописать в договоре. Его пункты зачастую можно обойти. Если договор не будет нарушен буквально, система проглотит это. «Рандомы держат слово», — ухмыльнулся Блэки. «Но что я могу сделать с парнями, которые внезапно вышли из клана и захотели вашей крови?» Мы находились за гребнем холма, на котором стоял респаун. Это был импровизированный лагерь рандомов. Здесь горел костер, был установлен стоун-джаммер и несколько замаскированных походных палаток. Повинуясь короткому кивку черного дона, 13-й, вдруг возникший возле нашей птички, внезапно резким ударом отсек руху голову. Громадная птица рухнула, забилась в агонии, яростно сжимая когти и судорожно взмахивая крыльями. 13-й отскочил, уходя из-под ударов 3-метровых крыльев, довольно усмехнулся. Как я успел заметить, перед нами больше не горел тег рандомов. Чтобы обойти договор, темный эльф вышел из клана. Мгновение, и острие прямого меча Алекс Ордера застыло в миллиметре от носа лидера разбойников. В левой руке рунного мастера закрутились, меняя очертания, светящиеся символы рун. Еще мгновение, и Алекса окружил чистокол клинков, копий и нацеленных в упор стрел нескольких рандомов. Вернее, уже без клановых игроков. Они выполняли прошедший в кланчате приказ Блэки. Не сдвинулся с места и не шевельнулся только наш Эр. «Ничего личного, парни», — продолжил Черный Дон. «Просто со мной связался лидер проекта и предложил 100 штук за этого непися, что вы сопровождаете. Так что...» «Не получишь ты этих денег», — сказал Алекс Ордер уверенно. «И не выходите из клана, это бесполезно». «Да, и почему же?» Алекс странно взглянул на меня, потом перевел взгляд на Эрра. «Местные бы не насумонились», озабоченно сказал подошедший Миргус. 100% нас уже срисовали». «Пусть попробуют», — фыркнула Тентакль. «Бомжи несчастные».
«Конста своего тоже так думала», — произнес Тау.
«Не стоит их недооценивать. Но они разразнены. Собирать зерк на нас будут долго, если вообще будут. Тау, ты не пробовал с ними договориться? Предложи денег, чтобы поддержали этих с Эром», — спросил Миргус.
«Пробовал. Предлагал 100 000», — коротко ответил Тао.
«И что, они отказались?» — удивленно спросила Тентакль.
«Сначала вроде бы заинтересовались, но потом замолчали и до сих пор не выходят на связь».
«Тао, это же степь. Местный мутный народ. С ними договариваться?» — сказала девушка. «Хорошо, что молчат. 100 штук целей будут. Хватит от того, что живой доспех уплыл к Джерхану».
Тао молчал, словно не замечая направленных на него укоризненных взглядов. Они находились в наскоро разбитом лагере рейда проекта, прямо посреди степи. Воины отдыхали, кормили птичек и бафались заново, пережидая время отката способностей мастеров портала. Оставался еще один прыжок через пентаграмму, и рейд у цели. «Да, с Джерханом мы пролетели знатно», — сказал Миргус. «Сколько мы им остались должны?»
500, — коротко ответил Тау. «Не волнуйтесь, я разберусь с этим сам. Джерхан не захотел ждать. Он взял новый контракт. Стальной отряд ушел в астрал».
«Эти твои панды!» — выразила свое мнение Тентакль.
«Не нойте, «Получим корону, отыграем все потери», — сказал Тау. «Живой доспех — ничто по сравнению с тем, что даст нам Ананизарта, когда принесем ей корону».
«Хорошо бы», — фыркнула Тентакль. «А то народ уже бурчит».
«Люди недовольны», — поддержал ее Мергус. «Они устали вставать по будильнику на боевое дежурство, при том, что почти каждый день мы собираем рейд. Сегодня 114 человек, завтра будет меньше. Сейчас майские праздники, все хотят отдыхать, и очень деморализовал откат».
«Это при том, босс, что сам-то ты заходишь редко», — вернула Тентакль. «Не думал, что если бы отправился за короной сам, а не послал консту своего, этого фейла не было бы».
«Понимаю», — кивнул Тау с непроницаемым лицом. «Понимаю, сестренка, но у меня на работе напряги сейчас. Я сплю по 3 часа в сутки. Надо немного потерпеть. Тем более мы уже почти...»
Он застыл, прислушиваясь к чему-то, затем выпрямился.
«Скауты докладывают, что видят их, совсем близко от крепости Ордена. Когда мы сможем зажечь пентаграмму?»
«Минут через 15».
«Хорошо, мы должны успеть». Все-таки мне сложно было понять, как процедурный генератор вылепляет ландшафты такой визуальной эстетической силы. Конечно, в его распоряжении почти бесконечный набор шаблонов, но все же казалось невероятным, что машинный интеллект создает такую красоту. Крепость Ордена Лилии на мече произвела впечатление, как только на ее очертания открылся вид за очередным всхолмием. Она была расположена на вершине огромного каменистого холма, раскинувшегося посреди степных просторов. С ее башен дикое поле наверняка просматривалось на десятки лиг вокруг. Грозная, величественная, могучая твердыня. Узкая дорога, спиралью обвивавшая обрывистые склоны холма, забиралась все выше и выше. К толстым стенам, круглым башням и донжонам, к массивным бастионам, выложенным из больших блоков темно-красного базальта. За высокими раздвоенными зубцами крепостных стен поблескивали в лучах заходящего солнца доспехи игрушечных отсюда стражей. Крепость была не маленькой, за ее стенами мог поместиться небольшой городок. Даже отсюда были видны обширные внутренние дворы, укрепления и главная башня цитадели. Знамена с геральдическими серебряными лилиями, окружавшими стилизированный меч, гордо развивались на ветру. Вечерело. Мы пришпорили коней, ведь цель была уже совсем близко, в каких-то считанных лигах. Неужели мы наконец попадем в Орден, и я открою тайну своего меча? Алекс Ордер предостерегающе крикнул, поднимая руку и указывая на что-то. Проследив за движением, я увидел одинокую птичку, быстрого облачного пегаса, летевшего нам наперерез. Различить его всадника на таком расстоянии было невозможно, но он стремительно приближался. Проект. На что он рассчитывает в одиночку? Или... Мы дружно осадили маунтов, игрок проекта приземлился в нескольких сотнях шагах от нас, преграждая путь к крепости Ордена. «Скаут!» — крикнул Алекс, выхватывая меч. «Сейчас зажжет пенту! Погнали, кот! Может, успеем его убить?»
И верно. Яркая красная вспышка окутала противника. Повторилась уже однажды виденная мною. Алые линии прорезали степь, складываясь в рисунок исполинской пентаграммы. Над ней разлился радужный туман портала, а через него хлынула темная масса множества игроков. Мы ничего не успели сделать. Не прошло и минуты, как нас со всех сторон, да и сверху тоже, окружил вражеский рейд. Боевые птички, стрелки, маги, файтеры. Это был проект Ад во всей красе, сверкающий эпиками и грозящий легендарками. Они все же поймали нас. Как обидно, за шаг до цели. И теперь они могли просто развеять нас по ветру за пару мгновений. Моя левая рука стиснула серый свиток, полученный в Храме Теней. Возможно, это наш последний шанс выжить сегодня. Шеренги окруживших нас игроков проекта зашевелились, вперед вышел Тао. Все такой же надменно утонченный, поигрывающий своим черным демоническим клинком.
«Добрый вечер».
Он улыбнулся, поправляя кожаную повязку на глазе.
«Хочу сказать вам, это была хорошая попытка. Я даже пару раз понервничал немного».
Мы молчали.
«Ну а теперь вы в моих руках. Желаете что-нибудь сказать, прежде чем отправиться на респ?»
Довольный как кот, поймавший мышь, Тао откровенно издевался. И тогда мы расхохотались. на пару с Алексом громко заржали, загоготали, как два коня, держась за животы и утирая слезы. Тау непонимающе смотрел на нас несколько секунд, а затем перевел взгляд на Эрра. Эрр откинул капюшон маскировочного балахона, расстегнул и сбросил его. Не торопясь, стащил стальной горшок Арме, скрывавший его голову. Сделал шаг вперед, встал перед нами в паре метров от Тау. В чеканных доспехах Эндведа Элеона, с его снаряжением и оружием, на предводителя проекта смотрел Комтур. Он по-простецки ухмыльнулся, взъерошил свои короткие светлые волосы и сказал: «Здравствуй, Тао. Кажется, ты не ожидал меня увидеть». На лицо человека, осознавшего, что он проиграл самую крупную ставку в своей жизни, всегда интересно смотреть. Масса эмоций промелькнула на лице Тао. От банального непонимания до гримасы жуткой ненависти. Он на мгновение прижал руки к лицу, а когда отнял их, лицо его было непроницаемо страшным. «Ты обманул меня, Комтур-сан. Что за маскарад?» «Я обманул тебя?» — искренне удивился Комтур. «В чем?» «Ты нарушил договор. Ты обещал отдать мне Эрра». «Я обещал ровно то, что прописано в нашем договоре», — спокойно ответил глава дозоров. «А именно, выйти из фракционных войн, заключить с вами нейтралитет, прекратить взаимную агрессию и передать текущие координаты расположения Эрра». Он сделал нажим на слово «текущее», подчеркивая его тоном. «Я все выполнил», — продолжил он. «Уже ваша проблема, Тау, что вы не смогли извлечь из этого пользы. Не припоминаю условия, что мне запрещено использовать маскировочные плащи и чужие доспехи». Комтур деланно развел руки. «Да и странствовать инкогнито с друзьями тоже. Так что твои претензии по нарушению договора я считаю необоснованными». «Я понял тебя», — процедил побелевший, как снег, Тау. «Клянусь, я заставлю тебя пожалеть». Комтур расхохотался. Затем обернулся к нам, пожал плечами. «Ну вот, мол, такой он этот Тау, шуток не понимает, что поделаешь». Вызвал свою птичку, архигрифона, неторопливо взгромоздился в седло и взмыл в небо. Его держали на прицеле множество лучников и магов проекта. Но Тао отрывистым движением поднял руку, запрещая стрелять. Комтур состоит в дозорах. Открыть по нему огонь, нарушить нейтралитет между кланами, нарушить договор. Мы и игроки проекта тоже словно завороженные наблюдали, как он поднимается все выше по крутой спирали. А потом, как в старом фильме, я испытал момент дежавю. Когда на поле битвы перед Эйром в небе вспух пузырь изломанного пространства, играющий всеми цветами радуги. А из него неспешно выплыл огромный летающий корабль. Эту носовую фигуру рогатого демона, окутанные молниями призрачные паруса и острые обводы, я уже видел. Это был буреносец, астральный джиггернаут стального отряда. Комтур, пользуясь своей неуязвимостью, сделал совершенно неожиданную для проекта вещь. Открыл астральный портал наемникам Пандорума. Смешно, но само по себе это действие тоже было нейтральным по отношению к проекту и не рассматривалось системой как нарушение нейтралитета. Но вот пришедшие из астрала панды нейтралами явно не были. Птички бешеным роем закружились над джаггернаутом, первые звенья с боевым кличем пикировали вниз, атакуя рейд ада. Вокруг астрального корабля все ярче разгорались огни. К залпу готовилось бортовое вооружение. «Кот, нам пора делать ноги», — тихо сказал мне Алекс. Я был полностью с ним согласен. Но как остаться целым в центре вражеского рейда? Тао, задрав голову, стоял в двух шагах от нас. Он бросил на нас короткий взгляд, и до меня долетел обрывок команды. «Эти? Убить их!» Он с места без всякого маунта взмыл вертикально вверх навстречу падающим птичкам Пандорума. Белый плащ сложился подобием крыльев за его спиной.
Немногим ранее, возле респа, где-то в диком поле.
«Не получишь ты этих денег», — сказал Алекс Ордер уверенно. «И не выходите из клана, это бесполезно». «Да? И почему же?» Алекс странно посмотрел на меня, затем на Эрра. Эндвед Элеон вышел вперед, отбросил капюшон плаща. Стащил плащ с Т-образной прорезью сплошного забрала. На меня глянули цепкие прозрачно-голубые глаза, которые принадлежали вовсе не Эрру народа Эйр. Короткие, примятые шлемом русые волосы, простецкое лицо крестьянского парня. Перед нами, переодетый в доспехи Эрра, с его мечом в ножнах, стоял Комтур, глава клана Дозоры. Сказать, что я был изумлен, это значит ничего не сказать. Но я быстро сложил дважды два и решил немного помолчать, тем более Алекс делал мне соответствующие знаки, предлагая передать переговоры в руки Тихона.
«Комтур?» – удивленно спросил Арроу. «Что ты делаешь тут?» «И где НПС, за которого нам дают 100 штук?» – вмешался 13-й. «Кто у вас тут старший?» – спросил Комтур, обводя их взглядом. «Ты, Дон? Или ты, Арроу? Или у вас тут анархия?» Блэки все еще держал меня, прижимая нож к горлу. Неожиданно отпустил, оттолкнув, улыбнулся. «Пошутили, и будет. Что ты хотел сказать нам, Дозор?»
О чем говорили отошедшие Комтур и Черный Дон, я не слышал. Разговор был коротким, и по его окончании, рандомы, получив недвусмысленный приказ, сняли нас с прицела и снова разбрелись, оцепив респаун. Комтур подошел к нам, улыбаясь.
«Все путем, собирайтесь».
«Что ты обещал им?» – спросил Алекс Ордер.
«Координаты места, где скоро будет много всего вкусного», – махнул рукой Комтур. «Правда, с другими лутальщиками, пусть разбираются сами».
«Не предадут?»
«Нет, какой смысл? За нас им Тау 100 штук не даст, им нужен Эр».
«Кстати, о птичках», – вмешался я. «Где Эр? И откуда ты взялся, Комтур? Утром ты сливаешь нас проекту, а теперь здесь весь в белом».
«Ага, точно!» – засмеялся Комтур. «Ну что ты как ребенок, кот? Никто вас не сливал, даже в мыслях не было. А Эр, думаю, сейчас в цитадели Ордена попивает багряное вино. Там отличные погреба, магистр-ценитель хороших вин».
«Алекс, я так понимаю, ты в курсе этой аферы с самого начала?» – зло буркнул я. Я был недоволен, что не раскусил хитрый план Дозоров.
«Я хотел тебе сказать...» смущенно пробормотал Алекс Ордер. «Но мне запретили».
«Значит, это все был спектакль с выходом из клана?» спросил я.
«Скорее экспромт», хохотнул донельзя довольный Комтур. «Неужели ты думал, что вы одни охраняете Эрра? Вас скрытно сопровождали и страховали еще две группы. Всем им нужно было на время выйти из клана, чтобы не нарушить нейтралитет с Тао». «Тао захотел купить Хелтакором и вывести из игры», продолжал он. «Меня, конопляного воробья, чертов японец, вообразил себя умнее всех. Но ничего, скоро мы ему крылышки-то пострижем».
Видя мое выражение лица, он с размаху хлопнул меня по плечу.
«Не кисни, кот, это была проверка на вшивость. Зато теперь мы знаем, что тебе можно доверять. Никому пока не говорил, честно скажу. Я давал разную инфу людям в клане об этом сливе. И благодаря этому мы вычислили уже 2 спаев проекта. Ну и кто за батькой в пекло не полезет, тоже теперь ясно».
«Где вы перехватили Эрра?»
«Его подхватили, когда вы устроили засаду проекту. Молодцы, кстати, грамотно перебили им всех птичек. Я не ожидал. Ну и в храме теней, пока вы с ПК на респе разбирались, я переоделся в его доспехи и маскировочный плащ. А самого Эрра отправил птичкой прямиком в Орден, вместе с остальными нашими ребятами».
«Круто, что?» – вздохнул я. Все оказалось не так плохо, как было 5 минут назад, но адреналин не отпускал. «И что теперь?»
«А теперь самое интересное», – блеснули глаза лидера Дозоров. «По вашим следам выдвинулся рейд проекта во главе с Тао. Я хочу перехватить их и устроить этому недоделанному Наполеону маленькое Ватерлоу».
«Как? У вас же нейтралитет с ними сейчас?»
«А вот слушай сюда, кот. Тем более это касается непосредственно тебя».
«Меня?»
«Я разговаривал с пандами. Их стандартный контракт на наем составляет 1 000 000 золотых. Сам понимаешь, это бешеные деньги. Но возможен иной вариант оплаты».
«И какой же?»
«Душами. Пандорум заселяет астрал, поэтому для них сейчас души НПС – желание золота».
«До сих пор не понимаю, Комтур, какое отношение к этому имею я?» – спросил я.
«Кот-кот, ключевое отношение имеешь. Ведь у тебя есть пожиратель душ».
Я начал понимать, к чему он клонит. Мой меч способен поглощать и удерживать души убитых им НПС. но я и понятия не имел, что их можно как-то использовать, и тем более выпускать из меча. Этот вопрос я и задал главе дозоров.
«Олаф говорит, что способ есть», — ответил Комтур. «Ты не первый, кто получил пожиратель. Освобождать души можно».
«Я слышал от Олафа, что у Пант есть несколько своих пожирателей душ. Почему они не используют их?»
«Закон равновесия», — вздохнул Комтур. «Они пытались. Чем это кончилось, лучше не вспоминать. А ты уже замазан. Против тебя и твоего меча сгенерирована ответка. Наш аналитик считает, что тебе ничего не грозит».
Что там считает аналитик дозоров, меня волновало мало. Он человек, а людям свойственно ошибаться. Разгребать же последствия мне. К тому же меня дико бесило, что Комтур с этими переодеваниями развел меня как ребенка. По сути, меня все время использовали в темную в каких-то клановых играх, не ставя в известность о своих планах. И, судя по продолжению разговора, собирались делать это дальше. Вот только мне это надоело. Но сумма, названная главой дозоров, впечатляла. Эквивалент миллиона золотых? Это жирный кусок, настолько жирный, что с него аж капает. А где они собираются брать души, которые нужны пандам, интересно, и сколько им нужно душ? Оказалось, что достойной оплаты стальной отряд посчитал 200 переданных им душ. Получалось, что одного НПС они оценивали в 5000. По поводу источника Комтур ответил следующее.
«Фракционная война же идет. Участвуя в боях с неписью, ты под нашим прикрытием набьешь столько душ, сколько нужно, а заодно прокачаешь свой меч».
«Последний вопрос». Я с усмешкой посмотрел на главу дозоров. «Сколько со всего этого поимею я лично?» Бывает так, что секунды решают все. Кто успеет первым? Я или стрелки и маги проекта, получившие приказ убить нас? Ближайший респ в 25 лигах. И наверняка, подобные рандомам, обитатели Дикого Поля тоже держат его под наблюдением. Сколько мы будем выбираться оттуда, когда крепость Ордена, вот она, в двух шагах?
Вы активируете серый свиток. На вас наложен эффект «Великий щит теней».
Я успел первым. Свиток растаял в моей руке, а нас с Алексом, растекаясь странным жемчужно-серым сиянием, накрыл полупрозрачный, чуть подрагивающий купол. Мгновение спустя об его поверхность растеклись огненные стрелы, разбились молнии и ледяные разряды рейдеров проекта, обрушивших на нас всю свою мощь. Великий щит теней был непроницаем для всех видов физического и магического урона. Я сделал шаг вперед, и полупрозрачная сфера двинулась вместе со мной, сшибив с ног файтера ада, обрушившего на защитный купол удары боевого молота. Иконка, появившаяся при активации, сигнализировала, что Великий Щит будет работать 10 минут или выдержит 10 миллионов урона. Цифра казалась гигантской, но за неполную минуту рейд проекта снес почти 100 тысяч. Нужно было спешить. Мы вновь оседлали маунтов, двинулись вперед, сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. Катившая синхронно серая полусфера щита без видимых усилий разбрасывала в стороны встававших на пути воинов ада. Впрочем, почти сразу же им стало не до нас. Панды сверху накрыли их боевые порядки. Все смешалось в безумном сражении. Вокруг мелькали фаерболы, оставляя огненные следы. Лопались великие молнии, взрывались морозным крошевом ледяные иглы. Гремело, пылало и сверкало. Полнеба вдруг закрыла исполинская тень. Со страшным грохотом взорвался наверху огромный болид. Кто-то пускал в ход заклинание эпического, если не легендарного уровня. Игроков, находившихся возле эпицентра взрыва, по-моему, просто испепелило вместе с птичками. Даже джаггернаут стального отряда при виде такого отпора вроде как изменил курс, начав набирать высоту. Мы бы не выжили в этом аду. Маунты несли нас через битву сквозь вспыхивающие пожары большого огня и падающие с неба осколки взорвавшегося болида. Оставляя за собой дымные следы, они врезались в землю, образуя после ударов обугленные воронки. Щит таял с пугающей быстротой. Его оставалось лишь треть, когда мы, наконец, вырвались и пустили лошадей галопом, безжалостно расходуя энергию. Через степь, к растущей на глазах твердыни Ордена. Когда мы достигли подножия холма, она уже заслонила все небо. Темные красные стены и бастионы вздымались совсем близко. Нам оставалось преодолеть лишь три витка спиральной дороги, обвивавшей холм.
Неприятелю, не имевшему воздушного транспорта, было бы очень сложно осадить и взять эту крепость. Узкая, трое всадников проедут, прижавшись друг к другу, и разбитая дорога, опоясывающая каменистые обрывы, все время оставалась под прицелом бойниц высоких бастионов твердыни. Можно было представить, какое опустошение в рядах атакующих произведет обстрел с этих стен и башен. Я вертел головой, на ходу осматривая то непоколебимое базальтовое укрепление, то косясь в сторону кипящего неподалеку боя. Чем выше мы поднимались, тем величественней становился вид. Несущий бурю летающий корабль Пандорума садил со всех стволов, или что там у него было вместо них, по маневрирующему рейду проекта. То и дело тонкие пурпурные и лазурные лучи связывали его борта и землю, вызывая серии взрывов. Пылали пожары, от них занялась степь. Сплошное полотнище дыма скрывало большинство подробностей этой битвы. Проект тоже не сдавался. Они выпустили каких-то призрачных многокрылых чудовищ, шлейфом сопровождавшим их рейд. На земле среди небольших фигурок игроков, почти скрытых клубами дыма, был заметен гигантский темный силуэт, медленно растущий с каждой секундой. Знакомые очертания. Шипастая броня, рогатый шлем, зеленое свечение из щелей доспеха. Кто-то из черных жрецов опять призывал Дортона. Черная фигура, издав леденящий душу вопль, отзвуки которого докатились и до нас, взмахнула чем-то больше всего похожим на огромный изуродованный топор. Зеленая молния сверкнула над полем битвы, соединила пульсирующей нитью корабль стального отряда и призванного бога тьмы. Джаггернаут вздрогнул от удара, неохотно сходя с курса. Зеленые всполохи некротической энергии растеклись возле него, обрисовав контур призрачного сферического щита, защищавшего астральный корабль. «Это отражение, не сам бог!» — крикнул Алекс Ордер на скаку. «Они все равно не справятся с пандами!» Панд визуально было больше. Я не брался оценить точное количество, но даже на первый взгляд их было больше в несколько раз. И они уж точно не уступали в снаряжении и боевом опыте бойцам ада. Поэтому исход сражения был предопределен. Туча дыма, нагнанная ветром, окончательно скрыла поле боя. Сцепившиеся рейды, ворочавшуюся гигантскую фигуру и даже джаггернаут стального отряда. Из этого черного облака вырвалась белая точка, окутанная сиянием, полетела в нашу сторону, увеличиваясь в размерах с каждой секундой. Великий щит теней упал, развеялся, отработав положенное время. Алекс выругался, жестом показывая, что нужно двигаться быстрее. Мы уже вышли на финишную прямую. Оставалось преодолеть длинный и узкий каменный мост. За ним маячил темный проем приветливо распахнутых ворот цитадели Ордена. Вот только энергия моей снежинки уже подошла к исходу. Лошадь пошла медленно, почти спотыкаясь. Мы преодолели большую половину моста, когда белая тень стремительно мелькнула над нами. Приземлилась впереди у самых ворот. Во все стороны брызнула каменная крошка. Вздыбилось облако пыли. Когда оно рассеялось, мы увидели, кто нас настиг. Можно было не гадать, это был Тао. Крылья плотного белого плаща сложились за спиной. Черный меч он плашмя придерживал на плече. Ветер развивал длинные серебристые волосы. Лицо его было жестким и непроницаемым. В правом глазе ярким пульсирующим синим огнем горела демоническая пентаграмма. «Я знаю, это нерационально», — сказал он негромко. «Но я не могу позволить вам уйти. Вы задели мою честь». Мы молча спешились, выхватывая оружие. Смерть в сфере – неприятная штука. Но всегда лучше умереть, сражаясь с клинком в руках, чем безоружным. Алекс Ордер.
«Попробую остановить его рунами. Когда стан пройдет, бей».
Алекс Ордер.
«Не смотри ему в лицо. Там демонический взор».
До темного проема ворот оставалось не больше 10 шагов. Но проход туда загораживал Тао. Игрок, имя которого в общем килл-рейтинге, было обведено золотым ореолом. Он входил в топ-30 лучших киллеров сферы. Где местная стража, хотел бы я знать? Или они реагируют только на агрессию внутри крепости? Впрочем, это было уже неважно. Алекс Ордер прыгнул к Тау, угрожая мечом, но это было лишь отвлечением внимания. С другой руки рунного мастера сорвалась руна цепей. За ней почти мгновенно вторая. Я атаковал в лоб, настолько быстро, насколько мог, чередой финтов стараясь смутить Тау и пробить его защиту, когда руна прикует врага к месту.
Синий отпечаток руны цепей и первый, и второй бессильно погас на доспехах Тао. Глава проекта словно не заметил их. Он легко отбил атаку Алекса, меня встретил мгновенным встречным парированием. Не каждый игрок умеет правильно использовать встречное парирование. Хоть этот скилл и становится доступен со второго ранга блокирования. Суть в том, что делать его нужно, только подловив момент настоящего, неложного замаха противника. Тогда мечи сцепятся, и тот из поединщиков, чья сила больше, откидывает врага с нехилым шансом дезориентации. Мне показалось, что я с размаху врезал мечом по гранитной стене. Клинок и лицо Тао оказались вдруг совсем близко. От лезвия демонического меча отдохнуло холодом космической пустоты. Я рассмотрел его побелевшие пальцы на рукояти, повторяя про себя. «Не смотреть ему в лицо, не смотреть ему в...» Гранитная стена с размаху ударила меня. Синева жалобно зазвенела, меня откинуло на несколько метров, грянула спиной о каменный бордюр моста, перевернула через голову, частично дезориентировала. В голове гудела, картинка в глазах плавала, покачиваясь. Выплевывая каменную крошку и пыль, я с трудом поднялся на ноги. На краю моста, на месте Алекса, стояла ледяная статуя в позе фехтовальщика, вытянувшего меч. На моих глазах Тао следующим ударом разбил ее на множество осколков, несколькими пинками сбросил ледяное крошево с моста. Иконка моего друга в группе покраснела полностью, он погиб. «Ну что?» – усмехнулся Тао. «Будем умирать?» Мой взгляд был устремлен за спину лидера проекта. Синева застыла в боевой позиции. Стараясь держаться максимально собрано, я крикнул обрадованно. «А вот и помощь!» Тау заметил мой удивленный взгляд через его правое плечо, улыбнулся. «Ты думаешь, я попадусь на такой дешевый трюк?» Больше он не успел сказать ничего. Удар швырнул его навзничь, впечатал лицом в выщербленные каменные плиты. Тело Тау исчезло, рассыпалось пригоршней серого пепла, тут же развеянного ветром. Легкий дымок поднимался от обугленных частей экипировки, которые остались на месте его смерти. Фигура в багрово-черном плаще, вышедшая из тени врат, опустила свое оружие. Обоюдоострый двуручный лабрис, секиру с симметричными закругленными лезвиями. «Следую за мной», – донесся глухой голос из-под надвинутого капюшона. Затем незнакомец повернулся спиной ко мне и направился обратно в ворота твердыни Ордена. Я последовал за ним, завороженно глядя на хищные очертания, выполненных в форме крыльев бабочки лезвий его двухсторонней секиры. Ибо они горели тем же гневным синим огнем, отливали теми же серебристыми искрами в голубой глубине, которые я без труда узнал. Оружие незнакомца было сделано из звездного металла. Я чуть задержался, буквально на одну минуту, чтобы собрать вещи, выпавшие с Тау и Алекса. Взглянув на то, что дропнулось с лидера проекта, я задохнулся от радости. Закрыл, потом снова открыл глаза. Иконки предметов в моем инвентаре не изменились. Ну ладно, радоваться будем потом. Через толстую арку ворот вел длинный темный проход. Арочный коридор привратного барбакана был оборудован по всем правилам средневековой фортификации. Толстые железные решетки, готовые выскользнуть из потолочных щелей. Круглые воронки для литья масла или смолы на головы ворвавшимся внутрь захватчикам. Бойницы, испещрившие старинные стены множеством узких отверстий. Спина моего провожатого, укрытая темно-красным плащом с золотой оторочкой, маячила впереди. Он ни разу не оглянулся. Видимо, был уверен, что я следую за ним. С внутренней стороны ворот стояла неподвижная стража. Спешенные, тяжело вооруженные армигеры. На доспехах и щитах, в шитье красных плащей, я видел геральдические трилистники лилий. Стражи не шелохнулись, даже не повернули голов, когда я проходил мимо них, следуя за незнакомцем. Тот же широким шагом пересек двор, начал подниматься по лестнице, ведущей в центральную цитадель. Мне не оставалось ничего другого, как спешить за ним. Каменные коридоры с давящими сводами, переходы и лестницы. Магические бездымные факелы на грубых стенах. Стража, армигеры, кнехты и рыцари практически на каждом шагу у каждого входа. Мы, наконец, пришли к высоким дверям, дубовым, усыпанным металлическими заклепками в виде лилий. Незнакомец открыл их большим затейливым ключом,
Вошел, приглашающе махнул рукой. Прошел по кругу, зажигая факелы и свечи на стенах. Снаружи почти окончательно потемнело. Магическое пламя вспыхнуло мгновенно, освещая просторную прямоугольную залу со сводчатым потолком и узкими прорезями окон-бойниц, забранных искусными витражами. В середине стоял массивный, внушающий уважение своими размерами дубовый стол, не менее основательные стулья. Запертая дверь поменьше вела в соседнее помещение. Незнакомец подошел к камину, расположенному в углу, подкинул дров из охапки, пошевелил кочергой. Из глубины дохнуло жаром, по комнате начало расползаться приятное тепло. Он снял капюшон, взглянул на меня. Это был высокий старик, широкоплечий и легкий в кости. Он был похож на виденные когда-то гравюры с римскими патрициями. Такое же сухое, изрезанное морщинами породистое лицо, завитки коротких седых волос над высоким лбом. Пронзительный взгляд живых, чуть прищуренных глаз напоминал взгляд хищной птицы.
Рейон, магистр ордена Лилии на мече.
Информации стало больше, когда незнакомец снял капюшон. Значит, это и есть тот магистр, к которому ведет письмо, найденное на теле паладина Вейри. Садись, чего в дверях стоишь? Буркнул он, показывая на один из стульев. «Наверное, спросить что-нибудь хочешь?» «Да, вы прислали мне письмо». Я протянул ему квестовый свиток. «Сейчас я сдам этот квест». Магистр развернул письмо, перечел его, шевеля губами, потом небрежно бросил свиток в огонь. Жадные язычки пламени за несколько секунд превратили бумагу в пепел. Квест засчитался. Мне упало 25 тысяч экспы. И все? А информация? А вариативно? Где мои ништячки? А почему не меч? Не нашел ничего умнее спросить я, косясь на его лабрис. Двухлезвийный боевой топор магистра, выкованный из звездного металла, выглядел родным братом, но не близнецом моего огненного меча. Они вышли из одних рук, из одной кузницы. Об этом говорил и материал, официально несуществующий в сфере, и стиль исполнения, мифриловая отделка гарды и рукояти. Совершенно очевидно, что это было второе, вернее первое из оружия семерых, найденное в игре. То самое, о котором несколько месяцев назад было объявление в глобальном чате. «Почему все думают, что должно быть 7 мечей?» — хмыкнул НПС. «У семерых разное оружие, каждому по руке. Меч, секира, лук со стрелами». Даже метательные звезды и магический жезл. «Да, и свойства у них тоже разные», — кивнул он на мой невысказанный вопрос. «Но ты ведь не об этом хотел спросить?» «Значит, вы тоже один из семи?» — спросил я, показывая глазами на лабрис. «Да, как и ты». «А осмотрительно было убивать Тао там, на мосту, с помощью этого оружия. Вы же теперь засветили топор». «Нужно было дать ему прикончить тебя», — усмехнулся Рейон. «Успокойся, ничего я не засветил. Посмотри килл-лист». Я машинально открыл килл-лист, пришедший итог боя с Тао. Там отображалось трое участников боя. Я и Алекс, которые нанесли ровно 0,3 урона. 97,7% Тао нанес третий участник, отображавшийся в килл-листе загадочными закорючками. Тип урона, его ник, статус, вообще все выглядело знаками вопроса. Непонятно. Стоп. Непись предлагает мне посмотреть килл-лист. Это как вообще? «Ну что, доволен, игрок Хот-Кот?» — спросил меня магистр. «Или, может, правильнее будет Олег Николаевич Рашидов?» Он поставил на стол два кубка и тяжелый запотевший бронзовый кувшин. Тоненькой струйкой полилось в горло бокалов темно-красное, почти черное вино. Магистр поднял один кубок, с любопытством наблюдая за моими эмоциями. Сказать, что я был ошарашен, ничего не сказать. Магистр был НПС. Он назвал мои настоящие имя, фамилию и отчество. И знать он мог их только в одном случае, если принадлежал к администрации сферы. Причем не к рядовым сотрудникам, гейм-мастерам или отделам там технической поддержки, а к самой, что ни на есть высшей касте, имеющей доступ ко всем тайнам. Уникальный ID каждого игрока хранится в дата-центре вместе с его данными и историей платежей. Это конфиденциальная информация,
распространять которую админы не имеют права. Вино оказалось прохладным и терпким. Я не очень люблю красные вина, но такого букета еще не пробовал. «Орденская, багряная», — сказал магистр, наливая еще в опустевшие кубки. «Копия с Шато Лафит, урожая 1963 года. Прекрасный аромат, не правда ли?» «Да», — согласился я. «Вы админ?» Магистр рассмеялся. Совершенно ясно было, что это реальный человек, просто напяливший скин НПС. Но кто он? Что ему нужно и как это коррелирует с оружием семерых и моим квестом? «Админ? И да, и нет, мой юный друг», — ответил он. «Скорее, я был когда-то админом. Меня зовут, или звали, Андрей Петрович. Андрей Петрович Балабанов». «Балабанов, Балабанов». Потом что-то щелкнуло в голове, и я вспомнил. «Балабанов, тот самый легендарный первый разработчик сферы, нобелевский лауреат. Это он со своей командой разбился, вернее, пропал без вести в авиакатастрофе несколько месяцев назад, о чем гудела вся сеть». «Балабанов? Этого не может быть. Вы меня разыгрываете? Балабанов погиб полгода назад». «Все верно», — криво усмехнулся НПС. «Балабанов погиб полгода назад. И тем не менее я Андрей Петрович Балабанов. Скажи, Олег, ты слышал что-нибудь о оцифровке личности?» «Оцифровка. Теперь понятно». «Конечно, я слышал о оцифровке личности. С изобретением ассоциативного ИИ стало возможно некое создание слепка сознания, поддерживаемого искином. Я мало об этом знал, но суть была такова. ИИ прописывались определенные черты характера, особенности поведения, психологический портрет оригинала. И этот искин становился его электронным клоном. Я видел использование этой технологии в VR-развлекаловках, типа «поговори с Наполеоном», «задай свой вопрос Сталину» и так далее. Несколько оцифрованных ИИ вели популярные телешоу. Было забавно. Причем, чем точнее была изучена личность, тем качественнее получалась ее цифровая копия. Я читал, что современные способы сканирования мозга позволяют создать практически 100% цифровой слепок сознания. Тем не менее, эта технология была запрещена. Такие сканеры и мозголомки полностью находились под контролем спецслужб. Официальная версия: во время изучения активности мозга с помощью специального излучения погибли или сошли с ума несколько подопытных. Но мы-то знаем. К тому же против цифрового бессмертия активно боролись адепты практически всех религий мира. Разрешена была только оцифровка уже умерших людей. Без полного слепка мозговой активности, чисто по психологическому портрету, получалась не совсем верная копия, да и весьма дорогое это было удовольствие. Для миллионеров. «Полная стопроцентная оцифровка за несколько часов до того вылета», — подтвердил магистр. «Или мне теперь нужно было называть его Андрей Петрович?» «С помощью самого современного оборудования. Так что перед тобой практически идентичный настоящему Балабанов. Как видишь, я оставил себе лазейку в этот мир», — продолжал он. «Себе и еще нескольким людям». «Ничего не понимаю», — признался я. «Вы — цифровая копия Балабанова, созданная им самим незадолго до гибели? А почему об этом никто не знает?» «А зачем это кому-то знать? Много ненужных вопросов и никакого толку», — ответил магистр. «Меня вполне устраивала роль магистра. До тех пор, пока живо было мое тело там. Но вы могли бы быть полезны. Ваши знания бесценны, неужели...» «Олег, Олег», — прервал меня Балабанов, укоризненно покачивая головой. «Если бы о моем цифровом существовании стало широко известно, поверь, я нажил бы себе больше проблем, чем пользы». «Так зачем вы рассказали это мне? Не боитесь, что я...» «Не боюсь. Наливай еще вина. Разговор предстоит долгий. Я буду рассказывать, а ты слушай». Он начал издалека. Андрей Петрович рассказал мне об истории проекта «Сфера миров». Это было делом всей его жизни, которое он начал еще в юности и запустил, будучи уже весьма преклонных лет. Еще в начале 20-х они, группа энтузиастов, Вдохновленные перспективами VR, начали разработку концепции уникальной игры, которая должна была покорить мир. Попутно, конечно, их небольшая компания работала и над другими проектами. Теми, которые позволяли держаться на плаву. Он не распространялся о подробностях, но я слышал, что многие исследования Балабанова в областях VR и ИИ были засекречены и использовались чуть ли не в секретных правительственных проектах. Разработка теоретической и практической концепции сферы – это была такая работа для души, главное дело, в которое они вкладывали все свои мечты и чаяния. Наконец, практически все было готово. Не хватало одного – финансирования, которое позволило бы закупить дорогостоящее оборудование, поддерживающее виртуальные сервера и мощные ИИ, оплату технического персонала и, самое главное, поддержку процедурного генератора, краеугольного камня игры. Как объяснил магистр, для работы этого устройства необходимы были некие очень дорогие компоненты, используемые в секретных военных разработках. Начался поиск инвестора. В какие только двери они не стучались с практически готовым проектом, но в основном безрезультатно. Деньги требовались действительно очень большие. Тем более Балабанов не желал продавать свое детище, а хотел долю, стать соучредителем игры. Наконец, на волне очередного витка отказа от углеводородов, один из крупных игроков этого рынка заинтересовался перспективным проектом. VR-игры с полным погружением становились очень популярны во всем мире. Это был некий Агасян, только что вложившийся в производство капсул для VR. Новая VR-MMO была интересным маркетинговым способом увеличить их сбыт в разы. И, наконец, они с Балабановым договорились. Сфера миров была запущена. Альфа-тест, бета-тест, начало продаж. Игра, что называется, выстрелила. Уже на второй месяц существования сфера уверенно лидировала на первом месте рейтинга, отбивая подписчиков у мастодонтов жанра. Рост игроков был взрывным. Через три месяца пришлось вдвое увеличить число технического персонала, подключить дополнительные мощности, перевести часть нагрузки в бесконечные облака. Через год прибыль сферы миров была рекордной и стала основным ручейком дохода среди всех бизнесов Агасяна. Вот тут-то и начались проблемы. Это были реально большие деньги. И, как известно, чем больше сумма, тем меньше хочется делиться. «Изначально наш договор был таким», – рассказывал мне магистр. «Наша компания получала треть прибыли, все остальное шло структурам Агасяна. Когда суммы стали очень большими, мне намекнули, что это нехорошо, что мы слишком много забираем. Я ответил, что это нечестно», – продолжил он. «Моя ошибка, они не шутили». И после произошла эта авиакатастрофа. Ты понимаешь, Олег? Это значит, что... Что нас убили. Это была не случайность. Агасян собрал всю нашу команду, оплатил и отправил нас своим чартером якобы на отдых. Мы не подозревали, что он способен на такое. Он хотел убрать сразу всех и забрать сферу себе. Самолет взорвался в воздухе. 70 человек погибло. Юридические нюансы с договорами, акциями, нашими наследниками, имея деньги Агасяна, подправить было легко. Теперь сфера миров, все 100% официально принадлежат ему. И все он продумал. Он вообще башковитый, этот армянин. Если бы не одно «но». Я не перебивал. Сфера – очень сложный проект, написанный на уникальном коде. Некоторые вещи, не буду вдаваться в подробности, вообще никто в мире не знает, потому что мы их изобрели. Той, новой команде разработчиков, не разобраться в нашем коде. Это Агасян не предусмотрел. Убив нас, он сделал сферу неуправляемой. «Я вас услышал, Андрей Петрович», — сказал я. «Спасибо за доверие, но не могу взять в толк. Зачем вы делитесь со мной этой информацией? Очень опасной информацией, кстати. Возможно, лучше бы я ее не знал». «Эх, Олег, ты еще не понял. А ты ведь теперь плывешь со мной в одной лодке», — улыбаясь, ответил Балабанов. «Ты сделал выбор, когда поднял этот меч». «Какой выбор?» — возмутился я. Эта мутная история не нравилась мне все больше и больше. «Не было никакого выбора.
И вообще, что это за оружие? Кто такие эти семеро? Вы можете объяснить?»
«Сегодня вечер изумительных историй», — опять усмехнулся магистр. Встал, подкинул еще дровишек в камин, налил себе и мне вина. «Думаю, Ямато, новый главнюк разработчиков, многое бы отдал, чтобы их послушать. К счастью, у него нет доступа в эту локацию. Ты слышал что-нибудь о затоплении Тайрланда?» — спросил он. Получив отрицательный ответ, продолжил. «Был такой мир, очень богатый на ресурсы. Один из первых миров сферы, кстати. Его взял под контроль Альянс Пандорум. Слышал о таком, надеюсь?» Игроки этого альянса тогда заполучили несколько пожирателей душ, и у них возникла гениальная идея заселить астрал, заодно прокачав пожирателей. Балабанов весело фыркнул. Ребята подошли к делу творчески, с размахом. Они устроили тотальный геноцид НПС в Тайрланде, вырезая фракции неписи одну за другой. Души они переносили в астрал, который, кстати, мы под проживание игроков и НПС вообще не рассматривали. Но люди всегда найдут лазейку. В общем, после конвейерного фарма НПС пожирателями начал работать процедурный генератор, выравнивая баланс. Результаты были просто невероятны. Мы не ожидали такого. В Тайрланде начался бунт, восстание неписей против игроков. Все игроки, не только панды, были объявлены врагами и безжалостно вырезались. НПС объединились. Они создали мощную фракцию и подняли огромную, я не преувеличиваю, огромную армию нежити. Миллионы скелетов и зомби, тысячи личей, архиличей и прочей нечисти. Эта орда за несколько дней разрушила все замки игроков на Тайрланде, просто завалив их тысячами тел. Жуть была полная. Тут даже Пандорум намочил подштаники. Играть в Тайрланде стало невозможно. Весь мир контролировался НПС. Игроков убивали по появлению. Мы были вынуждены вмешаться из-за многочисленных жалоб, застрявших на респах игроков. Это был один из немногих случаев остановки процедурного генератора. Нам пришлось в ручном режиме вытаскивать игроков, избавляться от армии нежити. В конце концов, стало ясно, что ничего уже не исправить. Пришлось действовать глобально. Затоплять Тайрланд полностью, уничтожая всех восставших НПС. После этого мир был закрыт, а мы крепко задумались. «Не вижу связи с семьей и их оружием», — заметил я. «Не перебивай, я как раз к этому подошел». «Так вот, события в Тайрланде показали, что мы не можем управлять работой процедурного генератора. А если он завтра взбесится, и восстание НПС продолжится в других мирах, мы просто потеряем игру».
«То есть вы не можете корректировать его работу?»
«Только слегка подправлять вручную результаты генерации. Но когда речь идет о глобальных изменениях, никаких рук не хватит». Нужен был ручной режим управления. Фишка сферы в том, что процедурная генерация, хоть и клеится из шаблонов, непредсказуема. Это очень сложное устройство, прогрессивный, ассоциативный ИИ. Один из мощнейших в мире. Он выполняет работу тысяч сценаристов, веб-дизайнеров, игроделов. Только благодаря ему миры сферы так разнообразны и проработаны. Но из-за своей мощности он оказался крайне опасен. Мы стали думать и разработали ключ доступа аварийного переключения процедурного генератора в ручной режим.
«Ключ!» – воскликнул я.
«Качество – ключ. Значит, семеро...» «Вовсе никакое не обновление», – кивнул магистр. «Семь братьев – это протокол, аварийный протокол доступа к процедурному генератору. Оружие семерых – это ключи, которые позволяют переключить его в ручной режим управления».
«Как-то все сложно», – сказал я.
«Нельзя было проще. Это не обычный генератор случайностей. Задал условия, включил-выключил. Мы имеем дело с эскином, который соображает в 10-13 степени раз быстрее стандартного человека. Ты не знаешь, новые разрабы не подозревают, а я знаю, как он работает. Это абсолютно автономная система. Не буду рассказывать тебе о том, как мы создавали его. Метаинформация,
которую тебе знать не нужно. Эту бестию даже выключить проблема. Он копирует свои алгоритмы в облако, если есть угроза физическому носителю. Фантастика какая-то. Фантастика. Я же говорю, мы долго думали. Решение было простым. Мы создали 7 предметов, сделав их неотъемлемой частью кода процедурного генератора. Это гарантировало, что он не сможет их уничтожить. Эти предметы, сделанные в виде оружия семерых, собранные вместе, могут управлять генератором в ручном режиме. Включать, отключать его функции, на каких бы носителях ни находились алгоритмы ИИ. Это наш аварийный доступ на случай инцидентов, подобных Тайрландскому. И мощные свойства оружия тоже связаны с этим. Хранитель ключа должен выживать во враждебной обстановке. Почему 7 ключей, почему не один? Потому что отдавать одному человеку управлять процедурной генерацией, значит отдать ему всю власть над сферой. Я работал не один, у меня были друзья и сподвижники. Мы решили так. Всемером, все вместе, мы сможем принять правильное решение. Один может предать, скурвиться, все вместе – нет. Поэтому ключи работают только будучи в полном составе. «Вопрос», – прервал я его. «А если я заброшу аккаунт, разобью капсулу?» «Через месяц неактивности ключ вновь отправится в тайное хранилище. Истинное владение обнулится, оружие станет доступно новому персонажу», – пожал плечами Балабанов. «Кстати, именно поэтому мы сделали НПС своими цифровыми копиями. Изначально мы планировали, что именно они станут 7 братьями, хранителями ключей», – продолжал он. «Дело в том, что в случае безумия генератора, если он опять начнет уничтожать игроков, только у НПС есть шанс выжить и активировать ключи». «Значит, вы не один оцифрованный?» – спросил я. «Ваша команда тоже здесь? Получается, я взял меч, предназначенный для кого-то из ваших сотрудников?» Магистр некоторое время молчал, обдумывая ответ. Затем он заговорил снова. «Не все, к сожалению, пошло по плану. Катастрофа была слишком неожиданной. Да, 6 моих товарищей имели оцифрованные копии в сфере. Но подготовка 7 братьев была еще не закончена. Мы не успели запустить этот протокол. Часть копий была в спящем режиме, другие вообще раскиданы неведомо где. Мы не успели активировать ключи, забрав их из тайных хранилищ. Я искал, пытался искать их, когда осознал произошедшее. Не нашел никого. Тогда я принял решение, сложное решение, но другого выхода я не видел и не вижу. Я открыл доступ к тайным хранилищам ключей для игроков». Магистр в упор посмотрел на меня. «Мне нужны были люди, которые станут 7 братьями. Ты первый из игроков, кому посчастливилось найти ключ». «А зачем они вам? Зачем запускать 7-х?» – спросил я. «Разве процедурный генератор опять начал сходить с ума?» «Тьфу-тьфу-тьфу!» – Балабанов картинно перекрестился. «Не дай боже! Но разве ты не понимаешь, чего я хочу?» «Нет. Серьезно нет?» Он сказал. Слова его были настолько невероятны, что я сразу в них поверил. Такое не придумать. И вместе с тем пришло ощущение, что это никакой не розыгрыш, а настоящая, серьезная, весьма мерзкая история, в которую я вляпался по уши. Ведь даже обладание этой информацией опасно. «И для этого мне нужен доступ к генерации», — продолжал магистр. «Обретя власть над главным эскином, я смогу забрать сферу назад у Агасяна. А потом, имея этот ресурс, я смогу завершить задуманное». «Очень занимательная история», – прокомментировал я. «Не знаю, какая часть из нее правда, но вы явно что-то недоговариваете. Например, почему вы уверены, что игроки, нашедшие эти ключи, сразу так захотят вам помогать? Что мешает мне, например, обратиться к админам и рассказать всю эту историю? Думаю, они достойно вознаградят за эту информацию». Магистр продемонстрировал мне загорелую сухую кисть с растопыренными пальцами. «Почему уверен?» – тихо ответил он и загнул большой палец. «Ну, во-первых, ум. Но даже если админы прислушаются к этой истории и не объявят тебя сумасшедшим, что ты выиграешь, кроме небольшой шумихи? Я эту ситуацию предусмотрел. Так что повредить мне они все равно не смогут, даже если и поверят в факт существования цифровой копии Балабанова. Здесь не Реал. Они играют на моем поле, по моим правилам. Во-вторых, жадность. Что тебе могут предложить админы? Небольшое вознаграждение? Кинут кость, как собаки, и забудут. А я предлагаю ни много ни мало часть возможной прибыли сферы. Даже не 6 нуликов после цифры. Разумеется, в случае благополучного исхода. Ну и кое-что прямо сразу. Я ведь навел о тебе справки, Олег Николаевич. Ты пришел зарабатывать в сферу, зарабатывать Реал. Я, как создатель этой игры, могу подсказать тебе кое-что, на чем ты сможешь сделать миллионы. Третий длинный палец присоединился к двум загнутым. В-третьих, совесть, сказал Балабанов. Такая малоизученная и непопулярная в нынешнем мире субстанция. Но, тем не менее, я верю, что правота восторжествует. Злодеи получат по заслугам. Что смерть моя и еще 70 невиновных людей не будет забыта. Я верю в человеческую порядочность, Олег. В то, что мне захотят помочь, потому что я прав. Ну и четвертое, банальное чувство самосохранения. Это крайне опасная информация. Агасян шутить не любит. Как ты думаешь, что он предпримет, если начнутся слухи, что он подстроил взрыв самолета? Я бы не рисковал узнавать. «Есть еще пятый пункт», — продолжил он свой монолог. «Поверь, я умею убеждать, даже очень несговорчивых. Есть способы». «Меня мучает одна нестыковка», — спросил я. «Если, как вы говорите, ключи являются частью генератора, почему против моего меча сработал закон равновесия и началась война Эйра с кучей фракций?» «Ну, тут ты сам сглупил, Олег», — расхохотался магистр. «Зачем ты идентифицировал ключ? Все его аффиксы прекрасно работают без идентификации. Разве ты этого не понял? Неопознанный предмет — прекрасный способ обмануть систему, скрыть истинную силу предмета. Зачем тогда вы вообще оставили возможность его идентифицировать? Потому что все предметы в сфере создаются на основе шаблонов, которым должны быть заданы свойства. Иначе предмет не может существовать. Ключи — не исключение. Просто они создавались нами, для нас же. Поэтому некоторые вещи не очевидны». Я был, мягко говоря, ошарашен свалившейся информацией. Но все же способности логически рассуждать не лишился. Оцифрованная копия, пусть и стопроцентная, это не настоящий человек. Это имитирующий его ассоциативный искин, запрограммированный на выполнение определенной задачи. Балабанов вновь поразил меня, словно прочитав мои мысли. «Понимаю. Ты думаешь, оцифровка, управляемая ИИ, строит какие-то глобальные планы. И ты, в принципе, прав. Но где начинаются и кончаются границы сознания? Почитай на досуге Такиями. Я тот Андрей Петрович Балабанов, который взошел на трап пропавшего аэробуса. Я мыслю, как он, действую, как он, осуществляю то, что он замыслил. Потому что он — это я». «Я прошу прощения», — сказал я. «Последнюю минуту мне приходили системные сообщения, что на моей капсуле кто-то нажимает кнопку аварийного выхода. Это была функция, используемая, когда человека нужно было срочно извлечь из VR. «Меня срочно вызывают», — продолжил я. «Надо выйти». «Иди», — махнул рукой магистр. «Подумай хорошенько и сообщи о своем решении. Если ты поможешь мне, не пожалеешь». Когда нейроинтерфейс отключился, и я осознал себя в реальном мире, за полупрозрачным углепластиком крышки маячила встревоженная мордашка Алены. Благоверная явно пыталась с помощью подручных средств вскрыть VR-капсулу. Раньше за ней такого не водилось, значит, стряслось что-то действительно серьезное.
«Олежа, там приехали, к тебе. А ты здесь лежишь и не отвечаешь. Мне страшно, я сказала консьержу пока не пускать».
«Подожди, заяц, давай все по порядку». Я взял ее взволнованное лицо в ладони, тихонько подул. «Кто приехал? Ничего не понял». Но сердечко-то стукнуло тревожно.
Осторожно выглянув из-за занавески, я увидел во дворе припаркованный напротив подъезда большой черный турбо. Около него курил крепкий парень в костюме, судя по угольно-черной шевелюре с японскими корнями. Алена поведала, что с полчаса назад подъехала эта машина, и в видеофон начали трезвонить. Девушка и двое мужчин, незнакомые и очень страшные с виду. Они спрашивали меня по фамилии, имени, отчеству, очень официально. Но они полицейские. Консьерж их не пустил без разрешения Алены в подъезд, удостоверений они не показали. «Да старику Рамилю надо проставиться, бдительность на уровне». Я слегка переоделся, плеснул водой в морду лица и позвонил вниз, попросил впустить непрошенных гостей. Они поднялись через несколько минут. Девушка, стройная и длинноногая, в белом и голубом, с модным в этом сезоне цветом волос, прогоревший уголь а-ля Айми Акада. И двое серьезных ребят, широкоплечих, в темно-синих классических костюмах. Один был явным азиатом, второй – вполне славянской внешности. В руках одного я заметил пухлую кожаную папку с фирменным лейблом. Два пересекающихся круга, пронзенные мечом. Такой же золотой значок был приколот к лацкану голубого пиджачка блондинки. Вот это номер! Сотрудники сферы миров?
«Рашидов Олег Николаевич», – уточнила девушка, вглядываясь в меня.
«Да, это я. Чем обязан?»
«Здравствуйте, Олег Николаевич», – ослепительно улыбнулась девушка. «Меня зовут Лана, я старший менеджер отдела маркетинга проекта «Сфера миров», а это мои помощники».
«Антон», – представился славянин. «Исао», – отрекомендовался, улыбаясь азиат. «Хорошие помощнички, явно дуболомы на подхвате, особенно японец. Видно по повадкам тренированного бойца. Неужели меня уже вычислили из-за разговоров с магистром? Нет, невозможно, прошло слишком мало времени».
«Мы извиняемся за поздний визит, Олег Николаевич», – продолжала девушка. «Мы из Нью-Токио к вам прилетели. Разрешите войти?»
«Конечно». Мы прошли в гостиную. Когда они расположились, я всем видом изобразил внимание. «Прежде всего, Олег Николаевич, мы хотим от лица нашей компании принести вам извинения», – сказал Антон. «Ваш аккаунт был несправедливо забанен. Мы быстро исправили эту ошибку. Виновные понесли наказание. К сожалению, такое случается. Вот небольшой презент». Он поставил на журнальный стол пузатую бутылку с янтарной жидкостью, блестевшую золотом этикетки. Я с удивлением опознал дорогущий коньяк, одну из лучших марок. Этим ребятам явно было что-то нужно от меня. Вряд ли они разъезжают по домам всех несправедливо забаненных, раздаривая элитный алкоголь. Ну и сувениры. Эсао поставил рядом пакет, наполненный всякой подарочной продукцией сферы. Электронный ежедневник, календарь, блокноты. Он также достал из папки пухлую пачку каких-то договоров, шапка которых была украшена фирменным логотипом. «Спасибо».
«Вижу, вы не ожидали нашего визита», — сказала Лана. «Не буду томить вас. Мы прибыли по тому самому вопросу, из-за которого ваш аккаунт был заблокирован. Из-за вашей находки меча. Мы хотим сотрудничать с вами, Олег Николаевич», — продолжала она. «Наша компания хочет сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться».
«Хм, и что же вы предлагаете?» — удивленно спросил я.
«Что мы предлагаем вам? От вас совсем немногое, сейчас расскажу. От нас же...»
Девушка ослепительно улыбнулась, положила ногу на ногу.
«Да, в общем-то, все. Все, что захотите.